Глава 15. Шкатулка. Марли снился Ален. Сумерки над лужайкой полевых цветов. Он баюкал ее голову на сгибе локтя, потом нежно погладил по волосам и сломал ей шею. Лежа неподвижно в траве, она прекрасно сознавала, что он делает. Он целовал ей лицо и плечи, он забрал у нее деньги и ключи от комнаты. Звезды стали огромными, будто приклеенными над сочной яркостью полей, а она все чувствовала его руки у себя на шее. И проснулась. Утренний аромат кофе, квадраты солнечного света, разбросанные по книгам на столе Андреа, успокаивающие знакомый утренний кашель подруги. Это Андреа прикуривает от конфорки свою первую утреннюю сигарету. Стряхнув темные краски сна, Марли села на кушетке в гостиной подруги, обхватив руками колени поверх темно-красного стеганого одеяла. После ГНАСа, после полиции и репортеров ей никогда не снился Ален. Или, если и снился, пришло ей в голову, она подсознательно отфильтровывала эти сны, стирала их, прежде чем проснуться. Она поежилась, хотя утро было теплое, а затем отправилась в ванную. Вот уж чего она не хотела бы, чтобы ей еще когда-нибудь приснился Ален. «Пако сказал, что Ален пришел на нашу встречу с оружием», — сказала она, когда Андреа протянула ей голубую эмалированную кружку с кофе. «Ален был вооружен?» Разрезав омлет, Андреа сдвинула половину на тарелку Марли. «Что за дурацкая мысль? Это все равно как вооружить пингвина?» Подруги рассмеялись. «Ален не из таких», — сказала Андреа. «Он отстрелил бы себе ногу посреди очередной страстной тирады о ситуации в искусстве или о сумме ресторанного счета. Он, конечно, тот еще мерзавец, этот твой Ален, но это ни для кого не новость. На твоем месте я больше бы беспокоилась из-за этого Пако. Какие у тебя основания верить ему на слово, что он работает на Верека?» Она проглотила кусочек омлета и потянулась за солью. «Я его видела. Он там был, в конструкте Верека». «Ты видела картинку, просто изображение. Изображение ребенка, который был слегка похож на этого парня». Марли смотрела, как Андреа ест, а ее завтрак остывал на тарелке. Как описать чувство, охватившее ее, когда она уходила от Лувра? Эту уверенность в том, что теперь ее окружает нечто с расслабленной точностью, отслеживающее каждое ее движение, что она стала центром внимания со стороны, по крайней мере, одной из частей Верековской империи. «Он очень богатый человек», — начала она. «Верек?» Положив нож и вилку на тарелку, Андреа принялась за кофе. «Я бы сказала, да. Если верить журналистам, он самый богатый индивидуум на планете. Точка. Богат, как какой-нибудь Дзайбацу. Но индивидуум ли он, вот в чем загвоздка. В том же смысле, что ты или я? Ответом будет нет. Ты разве не собираешься есть?» Марли начала механически отрезать и подносить ко рту куски омлета, а Андреа продолжала: «Тебе стоит глянуть рукопись, над которой мы работаем в этом месяце». Не переставая жевать, Марли вопросительно подняла брови. «Это история орбитальных промышленных кланов. Монография какого-то профессора из университета Ниццы. Кстати, там даже этот твой Верек есть. Он приводится в качестве противопоставления или, скорее, варианта параллельной эволюции. Этот книжный червь из Ниццы изучает парадокс личных финансовых состояний в эпоху корпораций, пытается разобраться, почему они вообще до сих пор еще существуют. Я имею в виду огромные состояния, сосредоточенные в руках отдельных личностей. Он рассматривает орбитальные кланы вроде Тессье Эшпулов как самый распоследний вариант традиционной модели аристократии. Собственно говоря, это анахронизм, поскольку корпорация, как вид, не допускает возникновения элиты». Поставив чашку на тарелку, Андреа отнесла посуду в раковину. «Правда, уже начав рассказывать, сама понимаю, что не так уж это и интересно. Целые страницы весьма серой прозы о природе массового человека». «Именно так, с большой буквы. Этот профессор обожает заглавные буквы. Стилист еще тот». Она нажала рычажок, и в фильтрационном блоке зашипела вода. «А что он говорит о Вереке?» Он пишет, если я правильно помню, а в этом я совсем не уверена, что Верек даже еще большее отклонение, чем эти промышленные кланы с орбиты. Клан обычно охватывает несколько поколений, причем, как правило, там все замешано на медицине. Криогеника, генетические манипуляции, различные методы борьбы со старением. Смерть одного члена клана, пусть даже его основателя, обычно не ведет к кризису всего клана как экономической единицы. Всегда находится кто-нибудь, кто готов занять освободившееся место. Всегда кто-то ждет своей очереди. Различие между кланом и корпорацией, однако, в том, что за корпорацию не нужно выходить замуж, в буквальном смысле этого слова. «Но ведь служащие подписывают пожизненный контракт», — Андреа пожала плечами. «Это скорее договор о найме, что не одно и то же. На самом деле, речь идет о гарантии трудоустройства. Но когда умрет твой Гервирек, когда медтехи не найдут, куда еще расширить его резервуар, или что там у него, его деловые интересы лишатся логического стержня. Согласно теории нашего профессора из Ниццы, на этой стадии Верек и компания или распадется на части, или мутирует. В последнем случае превратится в компанию такую-то, настоящую транснациональную корпорацию, еще одно прибежище для массового человека с большой буквы. Она вымыла тарелку, сполоснула, вытерла ее и поставила в сосновую стойку возле раковины. Профессор полагает, что это очень скверно, поскольку слишком мало осталось тех, кто способен хотя бы увидеть рубеж.
Рубеж чего?
Рубеж толпы. Мы затерянные в серединке, ты и я. Вернее, это я там, во всяком случае, пока. Она пересекла кухню и положила руки на плечи Марли. Ты побереги себя. В чем-то ты уже намного счастливее. Но теперь я понимаю, что и сама могла бы этого добиться, просто устроив тебе небольшой ланч с этой свиньей, твоим бывшим любовником. В остальном же я не совсем уверена. На мой взгляд, всю красивую теорию нашего академика перечеркивает тот очевидный факт, что Верек и ему подобные уже далеко не люди. Пожалуйста, будь осторожней. На этом, поцеловав Марли в щеку, Андреа убежала на работу. В свой кабинет заместителя редактора такого модного архаичного предприятия, как книжное издательство. Все утро Марли провела в квартире Андреа с проектором Браун, изучая голограммы семи работ. Каждая из них была по-своему необычна, но Марли все время возвращалась к той шкатулке, которую Верек показал ей первой. «Что останется, — думала она, — если, имея оригинал, убрать стекло и один за другим вынуть разложенные внутри предметы? Бесполезный хлам, обрамленное пространство, быть может, запах пыли?» Лежа на кушетке, Браун покоился у нее на животе, Марли в который раз стала всматриваться в шкатулку. Та будто излучала волны боли или какого-то мучительного томления. Марли почудилась, что конструкция с идеальной точностью пробуждает в ней нечто совершенно определенное, но для этой эмоции не находилось названия. Марли запустила руку внутрь яркой иллюзии и провела пальцами как бы вдоль полой птичьей кости. Она была уверена, что Верек уже посадил орнитологов определить из крыла какой именно птицы попала сюда эта косточка. И вполне возможно с доскональной точностью определить возраст каждого предмета. К каждому квадратику голофиши прилагался подробный отчет о происхождении каждого предмета в отдельности, но что-то заставляло ее намеренно избегать подобной информации. Сталкиваясь с тайной, именуемой искусством, иногда лучше всего подходить к ней как ребенок. Ребенок замечает то, что натренированному взгляду представляется само собой разумеющимся, слишком очевидным. Поставив Браун на низкий столик возле кушетки, Марли подошла к телефону, чтобы узнать, который час. В час дня ей предстояло встретиться с Пако и обсудить, как именно будут переданы Алену деньги. Ален сказал, что он сам позвонит в 3 на квартиру Андреа. Пока она набирала номер службы времени, по экрану автоматически бежали сообщения спутниковой сводки новостей. Над Индийским океаном при входе в атмосферу рассыпался шаттл компании JAL. Из столичной оси Бостон-Атланта Вызваны специальные следователи для осмотра остатков квартиры в спальном пригороде в Нью-Джерси, которая была взорвана жестоко и, вероятно, без мотива. Военизированные отряды добровольцев надзирают за эвакуацией южного сектора Нового Бонна, последовавшей за обнаружением строительными рабочими двух неразорвавшихся ракет, оставшихся со времен войны, предположительно с биологическими боеголовками. Официальные источники в Аризоне отвергают обвинение Мексики во взрыве атомного или термоядерного устройства малой мощности близ границы с Сонорой. Пока она смотрела, сводка пошла по второму кругу, и изображение шаттла вновь устремилось к своей огненной смерти. Покачав головой, Марли нажала кнопку. Полдень. Лето пришло. Небо над Парижем жаркое и синее, и она улыбалась запаху свежего хлеба и черного табака. Пока она шла от метро по данному Пака адресу, ощущение, что за ней наблюдают, несколько ослабло. Улица Фобур-Сент-Оноре. Адрес казался смутно знакомым. «Галерея», — подумала она. Действительно, галерея. Робертс. Принадлежала она американцу, который содержал одновременно еще и три галереи в Нью-Йорке. Дорого, но не последний шик. Пако ждал возле невероятных размеров витрины, в которой под толстым и неровным слоем лака раскинулись сотни маленьких квадратных фотографий. Такие выплевывает на вокзалах и конечных станциях автобусов только один тип очень старомодных автоматов. Похоже, все это были снимки молодых девушек. Марли автоматически обратила внимание на имя художника и название работы «Прочти нам книгу имен мертвых». «Полагаю, вы разбираетесь в таких вещах», — угрюмо приветствовал ее испанец. На нем был дорогого вида синий костюм в парижском деловом стиле, белая в шелковистый рубчик рубашка и очень английский галстук, вероятно, от Шарве. Сейчас никто не принял бы его за официанта. Через плечо у Пако висела итальянская сумка из черного ребристого каучука. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Имена мертвых», — кивнул он в сторону витрины. «Вы же выставляли подобные работы». «И чего же вы не понимаете?» «У меня иногда возникает такое чувство, будто все это, вся эта культура, чистейшей воды надувательство, уловка. В том или ином обличии я всю мою жизнь служил сеньору, понимаете? И в моей работе, как и во всякой другой, есть свои радости, свои моменты триумфа. Но ни разу с тех пор, как сеньор подключил меня к этому делу по современному искусству, я не испытывал ни малейшего удовлетворения. Сеньор – воплощенное богатство. Мир полон объектов величайшей красоты, и тем не менее он гоняется за...» Пако пожал плечами. «Значит, вы знаете, что вам нравится?» – улыбнулась в ответ Марли. «Почему вы выбрали для нашей встречи именно эту галерею?» «Здесь агент сеньора приобрел одну из шкатулок. Разве вы не читали предоставленные вам в Брюсселе досье?» «Нет, это может меня сбить. Герр Вирек платит мне за интуицию». В ответ испанец только поднял брови. «Я познакомлю вас с Пикаром, это управляющий галереей. Возможно, он чем-то сможет помочь этой вашей интуиции». Он провел ее через комнату, потом открыл какую-то дверь. Сидеющий коренастый француз в помятом вельветовом костюме говорил в трубку радиотелефона. По экрану бежали колонки букв и цифр. Дневные котировки нью-йоркского рынка. «А, это вы, Эстевес?» — извиняясь, улыбнулся француз. «Прошу прощения. Одну минутку». И Пикар вернулся к своему разговору. Пока он говорил, Марли изучала котировки. Поллок снова упал. Это была как раз та сторона арт-бизнеса, в которой Марли разбиралась хуже всего. Пикар, если так звали этого человека, наставлял брокера в Нью-Йорке, обговаривая приобретение некоторого числа пунктов работы определенного художника. Пункты высчитываются самыми разными способами в зависимости от того, какие средства использует художник. Впрочем, с почти полной уверенностью можно было утверждать, что сам Пикар никогда не увидит приобретаемых работ. Если художник имеет достаточно высокий рейтинг, Оригиналы, скорее всего, надежно спрятаны в каком-нибудь сейфе, где их вообще никто не видит. Дни или годы спустя Пикар, возможно, наберет тот же самый телефонный номер и прикажет брокеру продавать. Галерея Марли продавала оригиналы. Это приносило сравнительно немного денег, но зато и своего рода внутреннее, непосредственное удовлетворение. И, разумеется, всегда оставался шанс, что тебе повезет. Она, помнится, убедила себя, что ей действительно очень повезло, когда Аллен устроил так, чтобы случайно всплыл поддельный Корнелл. Корнелл высоко котировался у брокеров, и его пункты стоили очень дорого. «Пикар», будто обращаясь к слуге, произнес Пако. «Познакомьтесь, это Марли Кружкова. Сеньор подключил ее к делу об анонимных шкатулках. Ей, возможно, захочется задать нам несколько вопросов». «Очарован», — сказал Пикар и тепло улыбнулся, но Марли показалось, что она уловила в карих глазах галерейщика некий проблеск. Скорее всего, он пытался связать имя с каким-то скандалом, причем сравнительно недавним. «Насколько я понимаю, именно в вашей галерее была оформлена эта сделка». «Да», — подтвердил Пикар. «Мы выставили работу в нашем нью-йоркском зале и получили ряд предложений. Однако мы решили дать ей шанс, также и в Париже». Он весь светился от радости. «И благодаря вашему работодателю это решение оказалось весьма прибыльным. Как поживает Гервирек, Эстевес?» «Мы не видели его уже несколько недель». Марли украдкой бросила взгляд на Пако, но смуглое лицо испанца осталось совершенно невозмутимым. «Я бы сказал, сеньор прекрасно себя чувствует», — ответил он. «Великолепно», — сказал Пикар с чуть излишним энтузиазмом. Он повернулся к Марли. «Чудесный человек, легенда, великий меценат, великий ученый». Марли показалось, что она услышала, как Пако вздохнул. «Не могли бы вы мне сказать, где именно ваше нью-йоркское отделение приобрело данную работу?» Лицо Пикара вытянулось. Он взглянул на Пако, потом снова на Марли. «А вы не знаете? Вам не рассказали?» «Не могли бы вы сказать мне сами?» «Нет», — сказал Пикар. «Очень жаль, но не могу. Видите ли, мы не знаем». Марли уставилась на него в полном недоумении. «Прошу прощения, но я не совсем понимаю, как такое возможно». «Она не читала отчетов, Пикар. Расскажите ей все. Услышать историю из первых уст — это может подстегнуть ее интуицию». Пикар бросил на Пако странный взгляд, потом взял себя в руки. «Конечно», — сказал он, — «с удовольствием». «Вы думаете, это правда?» — спросила она Пако, когда они вышли на залитую солнцем улицу. В толпе тут и там мелькали японские туристы. «Я сам ездил в муравейник», — ответил Пако. «Я просил всех, кто имел хоть какое-то отношение к этому делу. Робертс не оставил никаких записей о покупке, хотя обычно он скрытничает не больше, чем любой арт-диллер». «И его смерть была случайной?» Испанец надел зеркальные очки Порше. «Столь же случайной, какой бывает любая подобная смерть», — ответил он. «У нас нет никакой возможности узнать, как или где он приобрел шкатулку. Мы обнаружили ее здесь 8 месяцев назад, и все наши попытки проследить ее путь оканчивались на Робертсе, а тот уже год как мертв». Пикар выпустил из своего рассказа то, что мы едва не потеряли шкатулку. Робертс хранил ее в своем загородном доме вместе с целым рядом прочих предметов, которые его наследники сочли просто набором курьезов. Весь лот едва не продали на публичном аукционе. Иногда мне хочется, чтобы так и произошло». «А остальные предметы?» — спросила Марли, примиряясь к его шагу. «Что представляют собой они?» Он улыбнулся. «Вы думаете, мы их не отследили? Каждый в отдельности?» «Отследили, проверили. Все они...» Тут он нахмурился, делая вид, что напрягает память. «Ряд малопримечательных образчиков современного народного искусства». «А что, известно, что Робертс интересовался чем-то подобным?» «Нет», — отозвался он. Но мы знаем, что приблизительно за год до смерти он подал заявку на членство в институте Art Brut, здесь, в Париже, и добился того, чтобы стать попечителем собрания Эшман в Гамбурге. Марли кивнула. Собрание Эшман состояло в основном из работ психопатов. «Мы питаем разумную уверенность», — продолжал Пако, беря ее под локоть и направляя за угол в боковую улочку, «что он не делал никаких попыток использовать ресурсы того или другого учреждения. Может быть, прибег к услугам посредников, хотя это маловероятно. Сеньор, конечно, нанял несколько десятков специалистов, чтобы проверить архивы обоих заведений, без всякого результата». «Скажите», — поинтересовалась Марли, — «почему Пикар думает, что недавно видел Гера Верека? Как это возможно?» «Сеньор богат. Сеньор любит являть себя по-всякому». Он завел ее в какое-то кафе. Несмотря на поблескивающие зеркала, ряд бутылок и игральные автоматы, оно напоминало отделанный хромировкой коровник. Зеркала лгали о размерах помещения, в глубине зала Марли увидела отраженный тротуар, ноги пешеходов, солнечный зайчик на втулке колеса. Пако кивнул с сонного вида мужчине за стойкой бара и, взяв ее за руку, повел через мелководье круглых пластмассовых столиков. «На звонок Алина вы можете ответить и отсюда», — сказал он. «Мы устроили так, чтобы его переадресовали из квартиры вашей подруги». Он выдвинул ей стул, автоматический жест профессиональной вежливости, и она подумала, не был ли он и в самом деле некогда официантом, и поставил на стол сумку. «Но он же поймет, что я не у Андреа», — возразила Марли. «А если я отключу видео, у него тут же возникнут какие-нибудь подозрения». «Ничего этого он не увидит. Мы сгенерировали цифровой образ вашего лица и требуемый фон. Осталось только ввести программу в этот аппарат». Вынув из сумки элегантный телефон, он поставил его на стол перед Марли. На крышке устройства бесшумно развернулся и тут же приобрел жесткость, тонкий, как бумага, полимерный экран. Марли однажды случилось наблюдать, как выходит на свет бабочка, и этот экран напомнил ей чем-то трансформацию подсыхающих крыльев насекомого. «Как это сделано?» — спросила она, осторожно касаясь экрана. На ощупь тот напоминал тонкую сталь. «Новый поликарбон», — сказал он. «Разработка Мааса». Телефон тихонько замурлыкал. Поправив аппарат так, чтобы экран оказался точно перед Марли, Пако обошел столик. «Ваш звонок. Помните, что вы дома», — сказал он, и, потянувшись через стол, коснулся клавиши с титановым покрытием. Маленький экран заполнили лицо и плечи Алина. Будто задымленное с плохой подсветкой изображение значило, что звонит он из телефонной будки. «Доброе утро, дорогая», — сказал Алин. «Привет, Алин». «Как дела, Марли? Полагаю, ты достала деньги, о которых мы договорились?» Ей было видно, что одет он в какую-то темную куртку, но разрешение не позволяло разобрать детали. «Твоей приятельнице стоило бы взять несколько уроков по уборке дома», — сказал он и, казалось, попытался заглянуть ей за спину. «За всю свою жизнь ты ни разу не убрал комнату сам», — отозвалась она. Алин с улыбкой пожал плечами. «У каждого свои таланты. Мои деньги у тебя, Марли?» Она взглянула на Пако, тот кивнул. «Да», — сказала она, — «конечно». «Чудесно, Марли. Великолепно. Есть только одна крохотная загвоздка». Он все так же улыбался. «И какая же?» «Мои информаторы удвоили цену. Соответственно, и я должен удвоить свою». Пако кивнул, он тоже улыбался. «Хорошо, мне, конечно, придется спросить». Теперь ее от него просто тошнило. Захотелось выключить телефон. «И они, естественно, согласятся». «Так где мы встретимся?» «Я позвоню еще раз. В 5», — сказал он. Изображение съежилось до единственной сине-зеленой точки, как на экране радара. Потом и она исчезла.
«У вас усталый вид», — сказал Пако, складывая экран и убирая телефон в сумку. «Вы выглядели старше, когда говорили с ним».
«Правда?»
Перед ее внутренним взором вдруг почему-то возникла витрина в галерее Робертс, все эти лица. «Прочти нам книгу имен мертвых». «Все они Марли», — подумала она, — «все эти девушки — это я, какой была в долгую пору юности».